Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 4 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа «О лучших друзьях каждого мужчины» начинается. Теперь, можно сказать, официально началась. Теперь и стрим пошел в ютубчике. Куда пошел, я вас умоляю, не спрашивайте. Говорит Москва в Ютубе наш канал. Говорит Москва, так и называется, кириллицей. Просто набирайте и смотрите радио. Смотрите радио. Но для начала, конечно, просыпайтесь. Это непросто, прямо скажу вам. Нет, не то, чтобы не просыпаться или просыпаться непросто. Это на самом деле просто. Это просто берешь и делаешь. Это непросто в понедельник обретать себя в рабочем пространстве. Сейчас какое-то время мне понадобится на то, чтобы восстановить здесь все. Все подготовить. Но я надеюсь, до пилюли смогу быстро добраться. Сейчас, братцы, секунду. Держитесь. Держитесь. Нет, не закрывайте глаза. Только не закрывай глаза. Не смотри вниз. Не смотри и не закрывай глаза. Сейчас, секунду. Да где же? У меня же здесь сейчас готово было уже все. Ну, нет, сейчас будет, секундочку. Не проваливайтесь, нет, не идите в эту черноту. Нет, не уходите туда, возвращайтесь, все, сновидения закончились. Нужно брать себя в руки. В хорошем смысле слова. Утром. Обретать себя в этом понедельнике, в этой неделе. В октябре. Вроде бы сегодня это будет сделать несложно. Я сейчас посмотрю, как там синоптики. Они каждый день в последнее время передумывают что-то свое. Передумал. Сегодня передумали нам 12 градусов выше 0 днем. И вот как вчера почти что будет. Ну, может, немножечко облачно, но хорошо будет, уютно будет. Все еще по осеннему Бабьелецкому будет 12. Потом 10. Потом 11, в четверг и вовсе 13, потом снова 12, 11, 7, 8, но это уже будет понедельник, следующей неделе нас это вообще не колышет. Главное, что зимы все еще не будет на этой неделе. I was searching in the ocean. Хотя, если посмотреть на ночную температуру в пятницу, плюс один всего лишь ночью, а до этого плюс два. Плюс два и плюс два. И плюс пять и плюс пять сегодня. Поэтому ведете ночной образ жизни. Что-нибудь мягенькое, тепленькое, пушистое и воздушное надевайте на себя. В смысле, с воздушной прослойкой. Ну как вы там на ваших дачах, дальних, близких, как собираетесь въезжать, как штурмовать Москву собираетесь сегодня? Давайте уже озирайтесь по сторонам, рассматривайте происходящее, очень скоро придется рассказать обо всех подробностях в нашем бот-мессенджере, а может быть даже и в эфире. Все будет зависеть от того, дозвонитесь, не дозвонитесь, захотите, не захотите. Ну и вообще, хрустальное доброе утро, приветствую ваш слушатель, наша слушательница Аркадий Волдер, Ирисориус тоже здесь, Тимур Джураев, Роман 13-й. Барракуда и Экстримыч на Чероки. Однако, это как это вы на Чероки Экстримычем умудрились стать? Это не то чтобы самый отжигающий. Да, Фандорин Седой, Бабай, ваш слушатель, наш слушатель Вредик, Игорь Валерьевич Бонифаций, Макс, текст кириллицы, еще здесь Соболь и Владимир, а также Галина, шеф-комендор и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Заходите. Вообще все контакты сейчас выдал. Все явки, все пароли, все телефонные и нетелефонные линии. Все для вас в стриме, в ютубчике. Если не видели, ну так я еще раз скажу. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду уже через пару минуточек, а то быстрее. Окажемся с вами на линии прямой видимости, на прямой связи телефонной. 7373-948-495. Заходите. Нет. Пока еще не пора. Это я про шинку. Хрустальный спрашивает, не стоит ли. Нет. Ну, я думаю, что не стоит. Сейчас я следующую неделю посмотрю. Ну, во всяком случае, с точки зрения синоптиков, узнаем, как она будет выглядеть, эта следующая неделя. Вся следующая неделя 9-7-7-7-7-7-7. А потом следующую неделю еще с 18 октября 7-6-6-6-6-6-6. Ну, это, конечно, неправда. Но, тем не менее, если на шипах, точно не пора. Если липучка, да черт вы с ней. Вот уже, я думаю, на следующие выходные можно записываться. Записываться, не ехать, но пока записаться только. Ведь это же не обязывает вас правильно прибывать однозначно туда. Вы запишитесь, лишним не будет.
В движении.
Но если на липучке. Это видите как, вот липучка позволяет как бы дольше поспать осенью, а потом дольше поспать еще весной. Что я имею в виду? Я имею в виду, что она позволяет вам пораньше переобуться осенью, ну и забыть как бы об этой теме. А потом подольше покататься весной. Подольше чуть-чуть немножко оставаться все еще в зиме. Более требовательная резина, это, конечно, шипованная. Здесь особо не забалуешь. Здесь, конечно, ждешь зиму сначала. Потом, только-только чуть-чуть дождавшись необычных проявлений весны каких-нибудь там. Вдруг солнышко вдруг появилось где-то на небе. Думаешь, смотришь так, в марте солнышко. Все, чикс, нужно уже переобуваться. Размотала Kia Sportage. Николай Кубик Рубик, где? Николай Кубик, вижу Николай Кубик. Пара сообщений от вас пришла, Николай, пустых. Ну, в смысле, там ничего нет. А потом утверждение, что размотало спорточки. Я думаю, это событие прямо сейчас разворачивается. Доброе утро, доброе. Где вы? Как вы?
Доброе утро, Роман. Я вот стою на внешней трешке после Кутузы, да? Так. И, наверное, туда в сторону Лужников что-то огромная пробка. Вот уже тут стою минут 10 и вообще проехал 200 метров.
Уж не там ли размотало спортыч?
Возможно, там, да. Возможно.
Не знаю. Но значка ДТП нет. Есть только значок дорожной работы. Дорожные работы.
Ну, большая пробка. Обычно там, да, делают они эти мосты, но такой пробки никогда не было. В одно и то же время всегда.
Не было. Вы знаете, нужно придумать, мне кажется, какую-то страшилку для дорожных рабочих, вот, которые сейчас закрывают. Я смотрю с ужасом, никакого восторга, ужас, отрыв, непонимание и, ну, замешанное на негодовании, все вот это. Я вижу, как появляются новые. И, черт возьми, как вы достали новые пластиковые эти отбойники в новых и бесконечно новых и новых местах. И мне хочется сказать, ребята, вы чего ждете, что народ за вилы возьмет, ну, и начнет вилами колоть эти отбойники пластиковые? Или зачем? Зачем? Можно было бы снять напряжение, если бы вы выкатили нам планы, которые были утверждены хотя бы год назад, планы вот эти, по которым сейчас это происходит. Это вакханалия, это издевательство, это изнасилование людей. Изнасилование десятков, сотен тысяч людей. Изнасилование каждодневное. Вот этими бесконечными зонами якобы дорожных работ, которых нет на самом деле. Там ничего нет. Там просто огорожены зоны. И все. Выкатили бы хотя бы планы, показали бы. Нет, братцы, это совпадение просто, что вот так вот у вас все совпало, у нас совпала осень. И то время, когда во всех цивилизованных странах, во всем мире заканчиваются дорожные работы, у нас только начинается пик этих дорожных работ. Это чистое совпадение. Смотрите, так было запланировано прадедами нашими. Прадеды наши так задумали еще при царе Горохе, что именно в сентябре-октябре 2021 года мы устроим вам вот такой ад на дорогах. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро, Четлане, и всем доброе утро.
Привет, понедельник. Доброе.
Соглашусь с вами, вот на Волгоградке, где авторынок за Котельниками уже, там мост сужения с обеих сторон. Вот да. Вчера моя дачная история с Орехово-Зуевского района до текстильщиков 3 часа. Конечно, ад, адище, просто не знаю, что происходит. То ли все уехали жить за город, то ли все перекрыли. Потому что, конечно, да, это уже вот...
Перекрывают. Я реально с ужасом вижу, как появляются новые в новых местах. Раз, там полосу забрали. Едешь, бац, здесь полосу забрали. То есть четко идет целенаправленное сужение... То есть отбирание у водителей жизненного пространства. Его просто отбирают у нас, правильно?
Ром, ну как мы говорили, наверное, все идет к тому, что скоро все будет очень дорого. Будем ходить пешочком. Расширение пешеходных зон.
Нет. Вы знаете, я сейчас знакомлюсь от разных авторов с историей государства русского. Разные авторы, начиная от Акунина и заканчивая настоящими историками. И там, знаете... Одна из черт русского народа, одна из черт. С одной стороны, терпеливость, а с другой стороны, спонтанность, взрывообразность и настойчивость в достижении своей цели. Это что означает? Это означает, что терпит, а потом бам! Все, кранты. Тушите свет. Вообще никому пощады никакой.
Но это печально, потому что неуправляемо в этом гневе.
Конечно.
Многие пострадают невинно.
Не знаю, вот я не вот согласен с вами. Я абсолютно согласен, но у меня вопрос: можно ли сделать как-то таким образом это все, чтобы хоть что-то объяснить, хоть что-то людям объяснять, потому что в конечном итоге, как сказал классик, человек больше всего боится непонятного. Неизвестного, и непонятного, и немножко неизвестного. Что-нибудь можно объяснить людям, как-то выйти и что-то сказать, мол, успокаивающе, зато что-то сказать. Зато, гляди, сахар-то не дорожает в это время. Посмотрите, ну это же очевидно связь, зато сахар не дорожает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, я вот звонил тут на трешке, вот пробка, да, это Спортридж, тут как раз ремонт вот этого блоки эти,
да.
И КамАЗ стоял сзади этих блоков, и Спортридж ему прям садил. В общем, там девушка за рулем, может быть, засмотрелась куда, ну вроде где все хорошо. Но это да, они там перекрыли.
Ну вот, спасибо большое. Все, я получаю уже картинки. Развернуло его этот Спортридж здесь еще, это Вольво, вероятно, объезжает его просто. Размотало. И отбойники. Вот смотрите, у нас раньше этим занимались коммунальные службы. Раньше занимались коммунальные службы тем, что подставляли свои тяжелые, большие, твердые автомобили. Ну, как-то так... Вдруг ни с того ни с сего подставляли в левую сторону. Сейчас колоссальное количество аварий, и вы это либо подтвердите, либо не подтвердите, колоссальное количество аварий связано именно с вот этими сужениями, заужениями, пластиковыми этими отбойниками. Причем иногда, только плотный трафик не позволяет выйти и уши надрать этим рабочим. Видно, как с каким детским азартом, знаете, когда как ребенок гвоздь сует в розетку. Такой, закусив даже губу от азарта, такой. И вот так вот в ожидании чуда какого-то сует туда гвоздь. Вот с таким азартом детским, вот прям детским азартом, я вижу, как иногда дорожные работники вот эти, им нужно зачем-то зону расширить эту дорожную. И он такой вот пластиковый блок берет один, и начинает толкать его медленно. Так толкает, как бы забирая по чуть-чуть, по сантиметру полосу движения транспортную. А в это время по этой полосе идет плотный поток. И он толкает, вот до тех пор, пока он не вытолкает так, что следующий автомобиль, рассчитывая, что у него есть определенная ширина проезжей части, а эта ширина вдруг изменилась спонтанно, потому что этот блок постепенно выдвигается. Выдвигается. И все десятки автомобилей перед ним его проезжают, не цепляя. Проезжают. И по этой же траектории едет водитель, думая, что ну вот они же проехали, и я проеду. А блок-то в это время постепенно выдвигается. И этот рабочий ждет. Такое ощущение по глазам, вот, что он ждет, когда вот этот момент наступит. Бац! Зацепили в блок. И потом он будет хлопать в ладоши, прыгать и кричать. Получилось! Вот такое. Это какой-то абсолютный идиотизм, на мой взгляд, то, что происходит. Абсолютный идиотизм. Это жить в самом удобном и дорогом городе Европы или хотя бы в пригороде. Этот ад имеет свое название. В смысле? Не понял. Поясните. Что это значит? Желание жить. Ну вот что это означает? Я сейчас говорю конкретно о местах, в которых в обычное время работают 4 полосы для проезда. Сейчас там работают 2 полосы. Как это связано с желанием людей жить в Москве? То, что там 2 полосы вместо 4. Нарисуйте мне причинно-следственную связь. Как связано сужение полос, в которых в этих сужениях не ведется никакой работы, просто они сужаются. Как это связано с тем, что здесь живут люди? Ну, просто поясните мне, как связано это в любом городе мира, в любой столице, в Нью-Йорке, в Берлине. Вы не поверите, но жители Соединенных Штатов Америки хотят жить в больших городах. Это, наверное, идиотизм какой-то, но они хотят жить в больших городах, да, они приезжают в большие города. Жители любого государства, в общем-то, снабжают это государство жилой и живой и активной рабочей силой, снабжают его столицу. Ну так, в общем-то, на то они и столицы. Так повелось со времен еще майя, ацтеков, древней цивилизации египтян. Люди группировались в больших городах, потому что в больших городах большие возможности. Ну, в больших городах всего много. И дальше, и как сказать, и поэтому нужно существующую транспортную сеть уменьшать искусственно, ничего не делая при этом, не давая ничего взамен. Какая связь? Ну, подумайте еще раз, автор, кто это написал. Еще раз взгляните на то, что вы написали.
Моторы.
Так, ну ладно, давайте переходить к новостям. Сейчас мы с вами обсудим прошедшие выходные. Потому что, я не знаю, а дачники выезжают еще вот в это время? Что люди делают на дачах? Зачем они туда выезжают? Потому что каждое второе сообщение сейчас связано с тем, что ну вот, а теперь еще и дачники поедут. А что делать на дачах сейчас? Зачем туда? Помидоры, по-моему, все уже, кранты, огурцы, картофель, все это уже собрано. И мне кажется, что воздухом подышать. Но у нас в парках какой воздух сейчас? Вы что? Выходишь да куда-нибудь, у дома у своего, просто стоишь у подъезда и дышишь, дышишь, дышишь. Бюджетный кроссовер «Дача» стал самым продаваемым электромобилем. Знали об этом? Здесь сразу несколько красивых новостей. Во-первых, таким образом мы узнали, что, что «Дача Спринг» — это электрокар, электрокар. На базе, насколько я понимаю, судя по его изображению, на базе Сандера и, может быть, даже Сандера Степвей. Я вам сейчас покажу все, не расстраивайтесь. Нет, нет, я все буду показывать вам все сейчас. Посмотрите на него. Секундочку, открываю, открываю. Сандера. Ну, у меня есть ощущение, что, что это на базе Сандера автомобильчик. Сейчас есть у нас здесь несколько, несколько хотя бы его фотографий. Нет. Зато есть видео, как дешевый электрокар «Дача» сдает лосиный тест. Сейчас мы до этого видео доберемся. Я вам пока буду просто показывать, как он выглядит. Окей? Вот, посмотрите на него. Успех в Италии объясняется в первую очередь низкой ценой электромобиля. От 19 тысяч евро. Это к вопросу о том, что одной из главных причин отказа от приобретения электромобиля, помимо небольшого запаса хода, многие называют высокую стоимость. Ну, те, для кого стоимость действительно имеет значение. Так вот вам стоимость. 1 миллион 700 тысяч рублей. С учетом субсидий покупателю кроссовер обойдется в 15 тысяч евро. То есть 1 300 тысяч рублей. Я так с осторожностью скажу, что с аппетитами и желаниями наших дилеров 1 300 000 это, в общем-то, цена Сандера даже не в самой максимальной комплектации обычного бензинового. Европейцы за, это, за эти деньги приобретают электромобиль. Стал бестселлером на падающем рынке, дефицит микрочипов. В Италии, в одной Италии только в сентябре сократилось что-то. Автомобили с бензиновым дизельным двигателем всего 44% от общего объема регистрации. Их доля постепенно уменьшается. Растет спрос на битопливные версии, на пропан-бутане. На автомобили на мета так приходится 2% спроса. Зато электрокары невероятно стартанули вверх. А, ну окей. А где данные-то по автомобилю, елки? Это что за новость такая? С самым дешевым. Вот, это другое дело, окей. А, вот, смотрите, у меня здесь в этой новости есть даже возможность показать его чуть активнее. Надо просто дальше открыть в ретроспективе, посмотреть на новость. Вот, смотрите на него. Вот здесь у нас есть хорошая возможность посмотреть хорошие фотографии. Большие, роскошные. Как вам кажется? Потому что мне кажется, что это, ну, это Сандера, в общем-то. Еще один автомобиль на базе существовавшего до него ДВС-ного варианта. Итак, что за автомобиль? По габаритам автомобиль компактнее популярного в Европе Renault Zoe в длину 3,7 метра. Это не имеет значения. Клиренс 150 миллиметров. Дорожный просвет уменьшен на 30 по сравнению с бензиновой штуковиной. В багажнике 300 литров объем. Небольшим электромотором, развивающим 45 лошадиных сил. Двигатель питается литий-ионной батареей. При использовании экспресс-терминала зарядить можно до 80% менее чем за час. На полную зарядку от обычной бытовой розетки уйдет около 14 часов. Запас хода 225 километров. Но я думаю, что это в идеальных условиях 225 километров. Предусмотрен режим экономии энергии, снижающий мощность мотора на 14 сил. Дальность в таком случае увеличивается почти до 300 километров. В таком режиме сокращается максимальная скорость со 125 в обычное время до 100 километров в час. Вот почему этот автомобиль никогда не будет популярным у нас. Автомобиль с максимальной скоростью 125 километров в час на пике, конечно, никогда не может стать популярным в России. Вот интерьер, пожалуйста, этой штуковины. Конечно, все выглядит очень скромно, очень неказисто, очень, как бы это сказать, бюджетно. Но при этом, братцы, Это электромобиль. Не скворечник какой-нибудь, типа того, что показывает нам КАМАЗ, наш будущий какой-то электромобиль, а настоящий автомобиль с креслами, рулем. Посмотрите, у него все органы управления нормальные, даже экран мультимедийной системы есть, цифровая приборка. И он стоит 1 300 000. Что вы на это скажете? Я знаю, что вы скажете на это. На это вы ответите: а что там у нас с этим, с утилизацией батарей и еще с чем-то, потому что в конечном итоге каждую инициативу мы привыкли рассматривать с точки зрения, как бы это сказать, с точки зрения поисков блох у этой инициативы. Почему? Потому что создается ощущение, что эта инициатива вовсе не для нас. Что еще? Volkswagen опять заподозрили в манипуляциях с выхлопом. Ferrari распустили гарантию. Эксперты называют самые безопасные задние места в новых автомобилях. И здесь по автомобилям. К вопросу о безопасности. Давайте познакомимся с этой информацией. Издание Consumer Reports опубликовало рейтинг безопасных мест для задних пассажиров в новых моделях. Эксперты оценивали такие параметры, как удобство установки детского кресла и бустера, оповещение водителя о пассажирах на задних местах. Это очень, кстати, важная тема, но во всяком случае в Америке она совершенно железобетонно должна быть в каждом автомобиле, данная система. Потому что мы знаем, почему-то именно в Штатах у людей в голове все время много мыслей о том, как жить, куда жить, в какой магаз зайти, где молочка прикупить для ребенка. Настолько занят мозг анализом вот этих мыслей, что иногда про ребенка забывают американцы. И страшный рейтинг, конечно, в Америке, мне кажется, не работает стрим. Почему он не работает? У меня все работает, извините, все фигачит. Я не знаю, как еще что сделать, потому что у меня показано. Как будто бы я в эфире уже 26 минут и 4 секунды. Так вот, страшный рейтинг, в котором Америка держит первое место, это смерти детей на задних креслах, о которых забывают родители. Поэтому информирование о том, что сзади у вас еще остался пассажир, это очень важно. Оказалось, что безопасность задних пассажиров не является для производителей столь же важной, как защита водителя. Это понятно. Иногда безопасность даже переднего пассажира не так важна для производителей, как безопасность водителя. По итогам исследования эксперты сделали вывод, что современные технологии безопасности фокусируются прежде всего на передних местах, в то время как задние пассажиры многим системам остаются обделены. Например, только 40% новых автомобилей имеют преднатяжители задних ремней безопасности. Дальше. Среди автомобилей 21-го модельного года первое место Toyota Sienna, Nissan Rogue, Ford Bronco. Ну, то есть, в общем, нам не светит ничего хорошего в этом смысле для задних пассажиров. Нет, есть еще Cadillac Escalade, который торгуется, да, в России. Mercedes-Benz GLA, Hyundai Elantra. Из того, что есть у нас еще Genesis G80. Nissan Pathfinder, но уже нового поколения. Honda Civic, Mitsubishi Outlander. Это все автомобили, которые более-менее заточены под безопасность еще и задних пассажиров. После них в рейтинге Kia Carnival, Chevrolet Bolt, но это не важно, Genesis GV70, Hyundai Tucson, Honda, это тоже для нас не имеет значения, и Volkswagen Taos. Вывод из нашего нового исследования, пишут журналисты, безопасность задних сидений, она заключается не в том, что автомобили с более низкими оценками небезопасны, а в том, что они обеспечивают такую же защиту, как автомобили, получившие более... Бла-бла-бла, и начинается. Ладно, мы продолжим исследовать новостную ленту и смотреть, что еще произошло за минувшие дни, но уже через секунду, а я пойду ковырять отверточкой наш стрим.
Моторы.
Так, ну что ж, мы продолжаем. Страховщики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Еще один рейтинг, которому, как мне представляется, нужно верить с осторожностью. Ну, просто потому, что это рейтинг страховой компании. Тем не менее, эксперты перечислили марки автомобилей, которые пользуются наибольшей популярностью у российских угонщиков. Оказалось, что за 9 месяцев 2021 года... Можно я вас спрошу? Вот вы сейчас новые автомобили покупаете, и эти автомобили реально на вес золота. Вот сейчас автомобиль новый, это действительно чрезвычайно редкая штука, потому что чрезвычайно редкий покупатель может позволить себе новый автомобиль. И тем не менее, я часто слышу про отсутствие каска. Ну ладно, не у самых новых автомобилей, но годовалый, двухгодовалый автомобиль. Отсутствие каска. Скажите, угроза угона, она на горизонте перспектив, драматических перспектив, которые вы, безусловно, взвешиваете. Ведь вы же думаете о том, что может пойти не так в жизни, правильно? Ну, нельзя об этом не думать. Конечно, вы думаете. Ну, там, чтобы соломки подстелить, еще что-то такое. Так вот, угроза угона на горизонте драматических перспектив. Насколько заметно для вас? Вот насколько эта тема присутствует или сидит занозой в вашем сознании? Вы, уходя из своего автомобиля, нажимаете кнопочку на ручке, или, может, он сам закрывается, или, может быть, нужно даже и ключик туда вставить и повернуть. И вот мысль о том, что завтра могу выйти, а его может не быть. Ведь эта же мысль, она присутствует в том, ну, в том ключе, что информационное поле может быть напряженным вокруг вашего автомобиля. Я помню, как еще какие-нибудь лет 10, 12, 13 назад угроза угона, точнее, мысль о том, что твой автомобиль может уехать от тебя, у владельцев таких моделей, как Toyota RAV4, Land Cruiser Prado 120, или Camry, или... Что еще у нас тогда было? Honda Accord, по-моему, тоже чрезвычайно была популярна среди угонщиков. Вот эта тема, она присутствовала в жизни автовладельца даже тогда, когда он, в общем-то, не был связан с автомобилем. Автомобиль не раздражал его фантазию. Я знавал людей, которые, продавая что-то дорогое, но при этом не значащееся в числе, вот в списке этих угоняемых автомобилей, приобретая что-то дешевое себе, например, Kia Rio, теряли покой. Вот реально человек лишался сна. Он оборудовал свой автомобиль какими-то невероятными механическими замками. Что-то ставил, какие-то секреты. Капканы размещал где-то в багажнике под капотом. Только потому, что был убежден абсолютно, что автомобиль его уедет от него в любой момент. Потому что он чрезвычайно популярен в рейтинге угонов. Вот насколько эта заноза в сознании сейчас все еще актуальна. Это серьезный вопрос. Серьезный вопрос от человека, который связан с автомобилями, но никогда не волнуется об автомобиле, потому что автомобиль, во-первых, застрахован от всех рисков по кругу полностью, принадлежит юридическому лицу автомобильной компании. И, как уже было сказано, смотри пункт номер один, застрахован от всего по кругу полностью. А что у вас? В прошлый вторник только пролонгировал. Это пишет Сергей. В Москве угоны сходят на нет, все перебрались в регионы. Это от Алексея Земцова. Стрим работает, сейчас смотрю, пишет Игорь Валерьевич. А я думаю, Игорь Валерьевич, кто это там смотрит наш стрим? Так вот, эксперты. Оказалось, что за 9 месяцев 2021 года, нынешнего года, количество краж автомобилей сократилось на 20%. По сравнению с тем же периодом прошлого года. Слегка поменялись и предпочтения угонщиков. Лидируют по-прежнему корейские и японские марки. Но теперь преступники обращают больше внимания и на отечественные автомобили отечественного же производителя АвтоВАЗ. Первенство в антирейтинге достается Hyundai, которая за этот год поднялась с третьего места на первое, наверное. Ну, я так думаю, если первенство, хотя, может, первенство не означает первое. С января по сентябрь нынешнего года в России было угнано на 35% больше автомобилей корейских брендов, чем за тот же период прошлого года. Hyundai вытеснила с первой строчки Kia, которая в нынешнем году занимает второе место. Популярность среди угонщиков значительно снизилась на 43% по сравнению с прошлым годом. Замыкая тройку самых популярных, Toyota об угоне автомобилей японской марки сообщила на 44% меньше, чем за январь. Тем не менее, третье место, но их угоняют меньше. Четвертое место – Lexus. Сокращение количества краж на 7%. Пятое – Lada. На 13% чаще гонит. Шестое в рейтинге – Mitsubishi, Mercedes, Mazda и Ford покинули рейтинг в принципе. Почему? Потому что чрезвычайно защищены, вероятно, и еще по каким-то причинам. Эксперты объясняют сокращение общего числа угонов ограничениями, введенными из-за пандемии. Злоумышленникам сложнее продавать угнанные автомобили. Что касается перестановок в рейтинге, то их причиной страховщики называют возросший на фоне растущих цен дефицит и спрос россиян на машины с пробегом. Не знаю, не уверен я с подобными выводами. Мне казалось, что большинство автомобилей... Или опровергните эту мою догадку. Мне казалось, что большинство автомобилей сейчас угоняется для того, чтобы их распотрошить. Распотрошить и продавать на запчасти. Вот в этом смысле, мне кажется, главная цель угоняемых автомобилей. Это я сужу по авторазборам, которые до недавнего времени все видел из своего окна, где автомобили именно что потрошили, а остов, то есть оставшиеся их скелеты внешние, кузова, сбрасывали куда-то во враг. Вот, чтобы угонять автомобиль под заказ, и чтобы им потом человек пользовался, такого я не слышал давно. Я допускаю, что это еще стратегия работает. И действительно могут угонять автомобили под конкретные заказы для того, чтобы потом дальше пользоваться им как автомобилем. Но мне кажется, что это уже уходит в прошлая штука. Хотя вы можете опровергнуть. Чем больше продаж, тем больше угонов. Не совсем такая прямая связь, Вячеслав. У меня на Камри стоит замок капота, замок коробки передач, педали, тормоза, спутниковая система и сигнализация. На Камри. Это Lexus 495 пишет. Скажите, ну и как оно? Вот когда вот так закрываешь свой автомобиль по кругу, спишь спокойнее? Потому что есть ощущение, что это добавляет лишь только беспокойство. Ты как бы сам себя взвинчиваешь постоянно вот этим вот бесконечной погоней за безопасностью. Потому что бесконечная погоня за здоровьем обостряет боязнь всевозможных болячек, еще чего-то. Но если ты гонишься за здоровьем, то и страх заболеваний возрастает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Алексей, Москва.
Алексей, ну расскажите, Роман, как оно происходит, вот это вот ощущение безопасности?
Смотрите, в Москве действительно рейтинг угонов, он прям снижается ежеквартально. Угу. Пресловутые камеры помогают, конечно. Все преступники в регионы потихоньку выдвигаются. Вот. А по поводу вот этой статистики от страховых компаний, я бы не стал ей доверять.
Я тоже особо не доверяю ей.
В рейтинг. Да, они знаете, кого ставят? Кто к ним обращается?
Конечно. Тут, у них данные только по их клиентам. Вот сколько клиентов.
А Киарио их также и дергают. Просто люди, ну, скажем так, я не хочу сказать, там, победнее, да? Но не делают каски, соответственно, к ним не обращаются, а их как там для такси.
Скажите, ну, да, так... подтвердите или опровергните мою догадку, что сейчас автомобили в основном угоняются для распотрошения, а не для того, чтобы потом там перебивать номера.
Разбор. В основном даже потом, когда уже находишь, там, в принципе, владельцу отдавать нечего. Все разобрано как...
Сколько находится вообще автомобилей? Ну, вот если в процентах, и не в штуках, разумеется.
Если это какое-то, ну, понимаете, да, ради баловства покататься, какие-нибудь там наркоманы, ну, просто, как они говорят, погреться, разбил окно, покатались, за районом бросили или их там догнали, да, сотрудники. Если, конечно, какой-то целевой автомобиль, прям, который для наших регионов южных идет на Ингушетию или куда-то, процентов 20, я бы сказал, даже то это прям с большим таким тяжело.
20%. Понял. Есть какая-нибудь статистика по действительно работающим стратегиям защиты, механической защиты или еще какой-нибудь?
Ну, вы имеете в виду какую-то аналитику?
Нет, я имею в виду, вот, ну, в смысле, а может быть, автомобили, которые изначально лучше защищены от угонов, или какие устройства сейчас действительно работают, вот как защищать автомобиль? Ну, помимо каска, я-то думаю, что самая главная защита — это каска. Ну, что, ну, заплатили, все.
Абсолютно верно, потому что остальное злоумышленники также развиваются, и смысла нет. Любой автомобиль может уйти, любой. С ГЛОНАССом, без ГЛОНАССа, защитой. Поэтому каска — это лучшая защита.
Все, я тоже так думаю. Потому что, да, спасибо большое, потому что мне кажется, чем активнее ты защищаешь автомобиль, чем активнее, ну, знаете, да, чем сильнее ты боишься, что змея тебя укусит, тем выше вероятность, что она тебя укусит. Это какая-то магия, но это так работает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Алексей, прошу.
Да, Алексей.
Вот смотрите, в 2018 году, это уже не у меня, а у нового владельца, угнали мой Скорпио 87-го года выпуска. Я уже на Фоксе тогда ездил.
Так.
Из ремзоны, представляете, Скорпиона. Ему уже лет-то было, прилично. Вот угнали Скорпиона.
Ну, естественно, не застрахован он был пока.
Ну, конечно, ну, он у меня стоял у дома со спущенным колесом. Его не трогали. А у меня там двигатель нормальный, ну, кузов гнил. Я продал. Его ремзону этого человека угнали.
Ну,
и с концами.
Ну, вот, видите как, да. Да, обидно. Лучшая защита — увеличить срок отсидки за угон. Нет, Михаил, не работает. Но если бы это работало, то уж во всяком случае наиболее тяжких преступлений в стране, в нашей, не было бы. Или в любой другой стране, где, к примеру, ну, помимо всех прочих наказаний, есть еще и смертная казнь. Там не было бы преступлений, за которые грозит смертная казнь. Но там есть эти преступления. И смертные казни периодически проводятся. Значит, это не лучшая защита. Увеличение срока отсидки не самое лучшее. Помогут только механические противоугонки. Электроника уходит на раз. Вячеслав Моряк пишет. Не знаю, Вячеслав. Когда у вас очень сильно механических противоугонок, еще чего-нибудь, то к вам просто приезжает эвакуатор, загружает ваш автомобиль на себя и уезжает. Ну, чтобы не возиться с вашей механикой прямо сейчас. А потом в дело идет жидкий азот, еще какие-то штуки, ну, которые помогают справиться с механическими этими замками. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Где-то в районе 90-х у меня товарищ работал в МУРе, был такой 7-й отдел это, по автотранспорту. И вот еще один мой товарищ его спрашивает: Саш, а что, говорит, такое купить, чтобы не угнали?
Угу.
Он ему говорит: ты знаешь, угоняют все. Даже запорожцы.
Ну, это уже роковая звезда какая-то. Ну, в смысле, могут угнать, конечно, юнцы какие-то, просто там погонять там где-нибудь. Но я думаю, что вопрос был именно о статистически подверженных угонам автомобилях. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вот сейчас Моряк вам написал, не согласен полностью. Буквально вот неделю назад разговаривал, хотел на свою машину ставить сигналку с очень толковыми ребятами, которые этим занимаются, установкой именно. Вот, сказали, что механические все эти открываются титановыми, ну, шпильками, в общем, проворачиваются на раз, вот эти все механические, на коробках, на педалях, на рулях.
Ну да. Да, мне вот, тоже так кажется, что механика — это как бы, ну, это всего лишь вопрос другого инструментария. Другой инструмент берешь для решения этого вопроса, и все.
Поэтому советуют электронные системы, конечно, вот. Но самое вот простое, даже на спутниковую не заморачиваться, потому что их глушат тоже очень хорошо. А есть там какая-то, вот они мне объясняли, наверное, тебе буду ставить. Типа маячка что-то. Вот маячка такого... как бы, ну, понятное дело, питающегося от автомобиля, не на батарейках, да?
Да.
Где-то он, значит, лежит, сидит так, что его, ну...
Вы знаете, встает. Старые мобильные телефоны, я слышал, зашивают
можно
в кресло.
Можно в багажник вообще, да, положить. Как
ну, куда-нибудь в кресло, нет, вообще в кресло зашили, в спинку кресла вшили телефон, который подпитывается там от этого, и он вечно будет GPS-сигнал подавать.
Вот что-то типа этого, но плюс у него еще функция есть, все равно к двигателю он подключается, то есть... буквально на несколько, значит, секунд работы двигателя. Даже если они машину завели и поехали из темного двора выезжать на дорогу куда-то, она через какое-то время, там можно время поставить, она глохнет. И так продолжается каждую эту. То есть они будут заводить и глохнуть. Она будет глохнуть. Заводить и глохнуть. Они ее просто бросят и убегут с дороги, потому что они уже будут ехать где-то там по видимым местам города.
Ну, вот такая штука. Есть такое дело, спасибо. Просто я думаю, что в любом случае это как, помните, Аль Пачино и Де Ниро, «Схватка», фильм, когда вот это постоянное противоборство правоохранителей или охранных систем с тем, что с той стороны предлагают преступники. И в той или иной степени успешности лидируют то первые, то вторые. Первые, вторые. Поэтому системы безопасности, они иногда впереди, а иногда и позади тех систем, которые взламывают системы безопасности. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Вы уже в эфире. Товарищ. Товарищ, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду, что реально работает из систем безопасности, ну, помимо каска, мы уже выяснили, что храните деньги в сберегательных кассах, охраняйте автомобили полисами страхования. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, вот приехал в Москву из Рязани, жду 9 часов, когда мне встреча будет. И хотел вам рассказать такую ситуацию. Значит, у меня тренер по боксу, он в ГАИ работает. Ну и одновременно они там все общаются. Так вот, он мне пояснил по поводу угонов машин. Сейчас угонов машин гораздо меньше, чем угонов электроскутеров, которые в аренду сдаются.
Да.
И это всероссийский бич, вот эти вот скутеры, их люди воруют, и там и GPS-защиты стоят. И местоположение всяческое, и заявление, и все прочее. Так что я думаю, это скорее будет, ну, это наболевшая тема, чем машины.
Ну, есть такое дело. Нет, ну, в смысле, да, но нам-то плевать, потому что мы все равно пользуемся этими кикшерингами и всем остальным. Мы не владеем этими скутерами, мы не владеем самокатами, нам все по боку. Ну, в том смысле, что ну а зачем, если есть колоссальное количество этих штуковин в прокат?
Моторы.
Что-нибудь хочется вам показать красивое, что-нибудь воодушевляющее. Ну вот, к примеру, как выглядит подгоревший. Нет, не тост. Нет. Как выглядит подгоревший седан Tesla Model S? Это случилось в городе Мариетта, штат Джорджия. Там произошел инцидент с электрокаром. Очередное возгорание Тесла. В версии самой мощной. P100D. Так она называется. 100. На странице городского сообщества и в Фейсбуке появилась фотография горящей машины, которая стоит на парковке у сервиса. По предварительным данным, пожар произошел из-за аккумулятора. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Нет, вы что, мы, ну, как бы, это прошла тема про сгоревший электробус в Москве, и все. Но кто вспомнит о ней? Вот вы говорите сейчас Тесла, а у нас электробус сгорел. Да это случайность у нас была с электробусом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Лимонадный Жор.
Лимонадный, приветствую.
Вот у меня курьезный случай, у меня товарищ в Крыму, у него в 13-м году при Украине еще угнали Волгу ГАЗ-21. Он собирает, у него там УАЗик, кабриолет. Пятерка у него еще, знаете, без правого зеркала заднего вида выпускалась какое-то время.
Так.
Значит, у него угнали в 13-м году машину, и уже при России в 17-м году ее нашли. Она стояла у частного дома без аккумулятора, ее на эвакуаторе угнали. И причем нашли в гаражах там в полукилометра в отстойнике. Так и стояла. Через 4 года нашли.
Совпадение.
И, в общем-то, в том виде, в каком угнали, нашли.
Интересно. Спасибо за увлекательную историю. А мы сейчас рассматриваем увлекательные картинки. Зрелище, честно говоря, удручающее. Вообще, сгоревший автомобиль – это зрелище удручающее. А сгоревший электрокар – это еще и осознание, ну, Тесла, во всяком случае, осознание того, что это не просто тачка горит, а чрезвычайно дорогая тачка горит. И, по большому счету, еще немножечко смущает вопрос тенденции. Есть ощущение, что это тенденция. Значит, что случилось? По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Уцелели автомобили, припаркованные рядом. Там на фотографиях видно, что рядом тоже Теслы припаркованы. Однако горевший автомобиль восстановлению не подлежит. Вывод о неисправном аккумуляторе был сделан на основании снимков. На нескольких из них видно, что пламя вырывается из-под днища автомобиля. Именно там находится батарейный модуль. В большей степени огонь повредил кузовные панели в районе... Но это все же неинтересно. Дальше-то что? Что дальше со стороны Тесла? Сообщается, пожарным пришлось мыслить нестандартно. При тушении электромобиля решили приподнять одну из сторон автомобиля, установив на деревянной подпорке, чтобы подобраться ближе к источнику огня. Или, я думаю, чтобы равномерно прожарилось со всех сторон. Так мы поступаем, к примеру, с шашлыком иногда или с курочкой гриль. Когда мы вращаем над источником огня ее, ну, чтобы прожарка была равномерной и не было неприятной подгоревшей корочки с одной стороны. Может, поэтому. Это уже не первый случай самовозгорания Тесла. В начале августа сгорел еще один автомобиль в гараже во время зарядки. Тогда мы, кстати говоря, тогда с вами говорили об этом. Последствия были куда разрушительнее. Огонь уничтожил не только сам автомобиль, но и другой Тесла, припаркованный рядом. Что еще у нас есть по Тесла? И там дальше уже проблемы с автопилотами, но это не имеет к нам никакого значения. Hyundai может перенести производство вседорожников Palisade в США. И вот здесь, глядя на эту новость, это еще одна новость оттуда из Штатов, ну, точнее, из американского офиса. У меня эта новость напомнила о нескольких вопросах с минувшей недели здесь, в моторах, когда звучали заинтересованные, аккуратные вопросы о больших семейных кроссоверах. И я подумал, а что нынче в этом сегменте у нас на российском автомобильном рынке выглядит предпочтительным для вас, потребителей, потенциальные потребители больших семейных автомобилей? Есть у вас какая-то внутренняя своя статистика и внутренний рейтинг автомобилей идеально, не просто идеально подходящих и все еще доступных для приобретения, если вам нужен большой семейный автомобиль? Потому что вот этот пример и эта новость о Palisade, на мой взгляд, она активизирует мысли о том, как один экземпляр имеется в виду, одна штукин автомобиль, может стать автомобилем на все случаи жизни. Для семейного использования в городе, для семейного использования за городом, для пикниковых идей, для того, чтобы выбраться даже, может быть, самому где-то провести активно время за рыбалочкой или на охоте, для того, чтобы каждый день использовать его дома после того, как ты развез детишек по школам, и ты отправляешься на работу, где все равно, все еще в своем большом семейном автомобиле выглядишь презентабельно, тем не менее. И что это за автомобиль в вашей шкале ценностей? Как вы решили эту задачу? Я помню, когда-то этот сегмент был, пожалуй, даже перенасыщен предложениями. Здесь тебе и Nissan Pathfinder, здесь тебе и Ford Explorer, здесь тебе и Acura, не побоюсь этого слова, MDX, если тебе нужно что-то такое. Здесь тебе и пилот за нормальные вменяемые деньги. Ну и, естественно, те, кто остался на нашем рынке. И Volkswagen Terramonte, о котором на минувшей неделе мы также поговорили, теперь эта штуковина стоит от 4 и туда в сторону 5 миллионов рублей. Безусловно, Mazda CX-9. Это я просто набрасываю варианты, которые на сегодняшний день все еще доступны российскому покупателю. Потенциально доступны. С точки зрения цены, многие из них уже убежали так далеко, что недоступны, конечно. Так вот, полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade пользуется огромным спросом по всему миру, в том числе и в России. И вот здесь бы в России найти счастливого обладателя, владельца Hyundai Palisade, который может подтвердить эту его невероятную популярность. Скажу честно, Palisade автомобиль, благодаря своим линейным размерам, заметный в транспортном потоке. Да, он заметен. С другой стороны, вижу ли я их много, этих автомобилей? Нет, я не могу сказать, что я вижу колоссальное количество Palisade. Связано ли это с тем, что продажи ограничены теми возможностями, теми квотами, которые были выделены для России? Не знаю. Hyundai Palisade. Сейчас я на секундочку запущу какой-нибудь видеоряд, чтобы у нас видеоряд шел здесь, вот такой вот палисадный. Чикс, пусть идет видеоряд, и те, кто, может быть, еще не знаком, если такие найдутся, не знакомы с этим автомобилем, познакомились с ним, наконец. Так вот, популярность модели настолько высока, что южнокорейский производитель до сих пор не может удовлетворить спрос на вседорожники. Все время как-то, все время неудовлетворенные клиенты автомобилей. И спрашивают, а что у вас глаз один подергивается? Он говорит, я просто не удовлетворен. Тем не менее, компания занялась разработкой плана по сокращению дефицита. Одной из возможных мер — это перенос производства Palisade в США на предприятие в штате Алабама, где выпускают Тусан, Санта-Фе и Санта-Крус. Еще одна штуковина. Производится нынешний палисад на фабрике в южнокорейском городе Ульсан вместе с минивеном «Стария», но об этом отдельно. Для российского рынка собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Окончательное решение проблемы с увеличением объема выпуска кроссовера до сих пор не принято, несмотря на все предпринимаемые меры. Вот что можно сказать. Вы пока думаете о больших кроссоверах, и ваши варианты идеального семейного автомобиля для большой, очень большой компании присылайте пока что в бот-мессенджер.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 4 октября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Не мужчины, мы вас также здесь приветствуем, чрезвычайно любим, уважаем и все вот это вот. Роман, успешно, доброе утро. И вам тоже хорошего настроения. Николай Кубик-Рубик здесь зашел. Дима Хамовники, приветствую. Кто-то вернулся откуда-то. Кто-то однажды откуда-то вернулся снова на волне после долгой разлуки. Дмитрий Гастродок. Вот кто к нам вернулся. Дмитрий. Ну, а мы все думаем, где же это наш Дмитрий? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Александр.
Александр. Ну, как там вообще?
По поводу... Вы говорите, палисад.
Ну, вообще, не то, что палисад, а вообще большой автомобиль для жизни всей семьей.
Ну, CX-5 меня сейчас вообще полностью устраивает. Дилемма в том году стояла в выборе автомобиля возле Honda Accord.
Uh-huh.
Honda так у нас не присутствует как таковой.
А CX-5, это... а не CX-9 только потому, что CX-9 дороже? Или просто избыточно большой?
Дороже. Нет, дороже. А в принципе я не увидел большой разницы.
Ну, как бы она есть, но в смысле имеется в виду функциональная разница, правильно? То есть вот так, чтобы действительно качество жизни изменилось. Чтобы... А у вас какой CX-5? С каким мотором?
Двухлитровый автомат.
И хватает его и для семьи тоже?
Хватает вообще. Тут летом картошечку увез 500 килограмм. Замечательно, по бездорожью вообще.
Да, да, хорошо подгрузил подвесочку, и он такой вот тихо-тихо, плавно, да, без колебаний вообще.
Очень-очень хорошо. Вот я хотел вернуться к палисаду.
Да, давайте, давайте.
Свою на ТО отдал в «Автомире», и пошел, у них же там есть палисад, и этот китаец, девятый, как он там,
H9. Хавейл H9, да, есть
такой. Да-да-да, знаете, мне он больше понравился, чем палисад. И отделкой, ну, не ездил, конечно, посмотрел только. Даже сама отделка более так ярче.
Ну ладно, то есть вы думаете, что китайцы уже готовы умыть корейцев по качеству, во всяком случае, материалов и вот этому всему?
И ценой, ну, как бы, да.
А сколько? Вот как, какая цена была у этого H9?
На нем, вы знаете, на нем не было ценника. Я в интернете посмотрел, там что-то идет. Две с чем-то было на тот момент. 2300, что ли?
Да, да.
И палисад 3.
Ну, это да, это вот... Ну, в смысле, спасибо большое, спасибо большое. Это хорошо. Но в смысле... Знаете, это как, мне кажется, сейчас смотреть цены в интернете, особенно на сайте производителей, это все равно, что во времена профессора Преображенского и доктора Барменталя читать советские газеты перед обедом. Или краковскую колбасу есть. Ну, отрава. В смысле, вот эти цены, это отрава. Это то, что отравляет наши души, мешает нам жить. Потому что потом мы идем, сталкиваемся с реальным миром, в котором... Все далеко не так. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Да, да, Алексей Прокоп вчера.
Да, смотрите, Алексей, да.
Эдовский бульвар, Краснодонский, кстати, он проскочил летом до
Волгоградского.
Ага.
Навигатор мне показал полчаса до авиамоторной.
Так.
В 7.10 должно было быть прибытие до авиамоторной, а я еще здесь на дублере ползу. Да. У нас здесь выделенка закрыта, там даже такси.
Петля времени, вы попали в петлю времени какую-то. Все,
ну, там да. Какая-то авария впереди, стоит какая-то машина, плевалка. Угу. С мигалкой. То есть, понимаете, вот это быстрое зеленое движение, когда один балл пробки-то всего,
да,
из-за этой аварии превратилось в практически глухую пробку. Вот, дублеров,
вы, дублеров, главное, да, главное не дергаться. Главное, вы знаете, это как в зыбучие пески или в болото, как попадаешь. Главное не дергаться, не делать резких движений. Потому что тебе кажется, что сейчас я быстренько активничаю и выберусь, а на самом деле еще больше увязнешь в это все. Поэтому не дергайтесь, это предложение ко всем. Ребят, ну можете вы уже в конце концов перестать дергаться в пробках, но если вам кажется, что вы встряли уже, все, вы уже стоите здесь. Если вы точно совершенно уверены, что там дальше съезда налево или съезда направо для вас нет в ближайшее время, и вам все равно стоять, ну стойте уже в своей полосе. Ну, естественно, что если вы добираетесь до ДТП, до причины пробки, и вам нужно просто объехать это дело, тогда вас все с легкостью пропустят. Но вот эти ваши ерзания в пробках, дерганье, резкие движения, попытки выкарабкаться из этого болота, как правильно, усугубляют и ваше положение, и положение окружающих водителей. Это то, что не пройдет мимо вас, если только вы на правильной волне. Естественно, и самых недрищ моторищ наших сегодняшних. Для вас, пилюлище, смотрите на мир двумя глазами стереоскопически, если хотите. Папа Леры, доброе утро, приветствую, Гамлет. Здесь с нами Хантер 69-й, Дед Квартет. Еще рыбак рыбака, Фома 73-й, Пензяк, Галина, доброе утро. Гамлет и Тараторка на Игоре М тоже с нами. Алексей Портер, Фондорин Седой, Слава Судариков, Николай Кубик, Рубик, Дима Хамовники, Георгий Конькова и Александр. Это капелька лишь, всего лишь капелька. Самсон Самсонова тоже подоспел. Капелька из тех, кто уже присоединился. Лучшие люди планеты в лучшем телеграм-бот-мессенджере уже оставили свои сообщения, говорит МСК-бот. Фома 73 здесь. Инга, доброе утро. И Светлана Антонова тоже с нами. Роман Успешный, приветствую. Можно тремя глазами. Можно и тремя глазами. Да, мы еще, если еще чакры какие-то распахнуть там и все вот это вот. Ну а почему бы нет? Чем больше информации вы получаете об окружающем мире, имеете возможность ее проанализировать, тем лучше и безопасней вам будет житься. Есть такое слово? Житься. Что делать? Житься. Это мне только кажется в моих телефонах, что... Мембраны выворачивающие низы здесь, да, в этой вещице такая? Прямо вот На разрыв, что называется. Очень хорошо. То, что нужно, прочищает трубы. Эти слуховые средние уши. Как говорится, мир не без острых людей. Или как там говорится, я не помню. Мир не без злодеев. Или нет. Мир не без тех, кто готов все время подойти и пнуть тебя еще разочек, если ты упал. Но так, по-доброму. Ну, по-хорошему. Со словами: ну, брат, тут без обид давай. Ну, брат, ну тут без обид, ну в самом деле, что ты. Сейчас я покажу вам красивое видео. Смотрите, красивое, хорошее видео прямо из Бритовеликании, где продолжается проблема, связанная с нехваткой людей. Ну, казалось бы, в нашей действительности эта вещь какая-то абсолютно несуразная, просто запредельная. То есть, а что вы стоите в очереди на много километров здесь? За топливом. А где топливо-то все делать? Спрашиваете вы, бритовеликанцев. Они говорят: да топливо-то есть, вот привезти его некому. Согласитесь, проблема кажется немножечко надуманной. Но, тем не менее, лондонец, я вам показываю этого достойного мужчину, но это лучший из лондонцев, вероятно. Секундочку, давай. Лондонец Гас Лидолфин опубликовал в сети ролик, в котором он неторопливо едет верхом на лошади мимо длинной очереди на автозаправочной станции. Верховой променад сопровождает песенкой со своими словами, подчеркивающими универсальность выбранного им транспортного средства. Видео с троллингом водителей, застрявших на АЗС из-за охватившего Великобританию дефицита топлива, стало вирусным и набрало миллион просмотров. Ёлки-палки, как вот миллион просмотров? Вот как вирусятся эти ваши видео? Ну что, ну едет чувак, вот два уха конских показаны, он подъезжает вот к заправке, а там стоит водитель. Он говорит: а вот мое транспортное средство, если и гадит, то только чем-то полезным, и это что-то полезное брось на поле, и из него произрастет что-то вкусное. А из того, чем гадят ваши автомобили, ничего хорошего не выйдет. И к тому же у вас очереди. Видите, как он говорит? Вот к тому же очереди у вас. И все такое. Верхом на лошади подъехал к привокзальной заправке в квартале Остерли на западе Лондона. Очередь, кстати говоря, к которой он подъезжает, давайте посмотрим еще раз. Вот это вот, видите, автомобили, которые стоят вдоль бордюрного камня. Так вот, все это очередь, это не припаркованные автомобили. Вот уходящие туда, вдаль, в этот горизонт, туда цепь автомобилей, это все очередь на АЗС. Реакция пользователей на разных ресурсах, нужно сказать, в основном положительная. Они говорят: ну, нормально, все хорошо. Запасы топлива на АЗС Великобритании стали истощаться в конце сентября, что привело к панике и гигантским очередям у заправок. Причина — это нехватка водителей бензовозов, многие из которых покинули страну из-за пандемии и сложностей с оформлением визы после Брексита. Они европейскими гражданами, они были, а вот британскими — не успели стать, и виды на жительство не успели оформить, визы, рабочие, все остальное. По оценкам экспертов, на сегодняшний день Соединенному Королевству не хватает около 100 тысяч дальнобойщиков. Вот у меня вопрос. Что мешает зажравшимся жителям лондонского пригорода, имеющим лицензию водителя и все остальное, навыки, переквалифицироваться быстро в автовозчики? Вот я не знаю. Вот троллить на лошади, видите, в наездников переквалифицироваться, умения и желания и ума хватило, да? Ну, то есть на лошадь. А чтобы пойти и взять и начать развозить топливо, Нет, на этого ума не хватает. Накануне премьер-министр Борис Джонсон заявил о признаках улучшения ситуации с бензином. Хотя британцы продолжают занимать очередь за заправочным колонкам с 4 утра. Ранее власти сообщили о готовности мобилизовать военных водителей, если топливный кризис не разрешится в ближайшее время. Я думаю, что это, безусловно, конечно, кризис придуманный, кризис искусственный, потому что в конечном итоге, если бы захотели, то задали бы вопрос, обратились бы к нам официально, задали бы вопрос, и мы бы ответили, как мы бы решали этот вопрос. Ну, к примеру, заказ топлива через приложение какое-нибудь, правильно? Вот я бы быстренько сейчас в Британии сделал бы стартап по заказу, по доставке топлива на дом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Нет, немножко не так. Я нашел решение для великобританцев.
Да.
Это наши водители поливалок, будь они ладны, здоровы и так далее, которые в 6 утра решают поливать дорогу, хотя на улице уже около нуля.
Около нуля. Ну, правильно. То есть правильно настроены. А где эти замечательные люди эти сейчас проехали? Где вы их встретили?
Вот сейчас я видел их в городе Видное. Прекрасно ездят, поливают себе улицы. Наверное, антигравитационным покрытием.
Они буквально восприняли название города. Они думают, ну, тут же все видно. Так, ну, если видно,
значит... Вот сейчас вот колонна значит, идет по Липецкой в Москве.
По Липецкой. Хорошо, хорошо, да. Вот это время как раз то самое время межсезонье, когда нужно быть предельно внимательными, потому что одна часть людей все еще думает, что если на улице солнышко, так и ничего водой полить, а другая часть людей четко понимает, что бортовой компьютер показывает минус 2, к примеру, или 0. И на эстакадах, на мостах уже вот эта вода жестко превращается в ледяной наст. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Котовод.
Котовод.
Вот когда началась пандемия, ведь у нас тоже стройки остановились из-за отъезда гастарбайтеров
да, в
среднеазиатские страны.
Нет, ну тогда, в принципе, просто на удаленку все ушли и закрыли все стройки не потому, что там они забоялись пандемии, а просто, ну, как бы остановлены были процессы рабочие, они останавливались. А сейчас, в Британии другая история. Отчалили водители... И вот интересно, насколько не хватило прозорливости просчитать буквально 2 плюс 2, да? То есть мы вводим ограничения на работу теперь уже иностранцев, ваши европейские визы и все остальное у нас уже не работают, и просчитать последствия этого шага невозможно. Я думаю, что будь у нас с вами документально подтвержденная возможность не просто находиться в Британии, но работать там, мы бы тут же с вами состряпали быстро бизнес по заказу топлива через приложение. В конце концов, где-то же оно есть, это топливо. Проблема в том, чтобы его довезти. Мы бы гоняли туда с вами небольшими автомобилями, примерно теми же каблучками, которыми сейчас подвозят топливо к нашим каршеринговым автомобилям, которые брошены во дворах с пустыми баками. И тут же заправляли бы, ну, за какие-нибудь жалкие, я не знаю, 10 фунтов стерлингов за литр. Ну, ладно, за 15 фунтов стерлингов за литр мы бы заправляли автомобили и потом бы через полгодика такой ударной работы обзавелись бы поместьем каким-нибудь рядом с Абрамовым. Ну, ладно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Да, Алексей. Являюсь водителем именно по перевозкам авиатоплива. Ну, в принципе, то же самое. Непростая эта система. То есть невозможно просто водителя взять, посадить на цистерну, чтобы он возил опасные грузы. Нужен допуск. Это обучение, это годы. Знакомая работа уже в Европе. В последнее время стали кидать деньгами, не оплата, оплата, как обычно называется. Уехал обратно в Россию, здесь работает. То есть невыгодно там
оставаться. Слушайте, а если в Великобританию сейчас рвануть быстро? Быстренько рвануть с допусками совсем. Вот я решу вам кризис сейчас и туда. Чук.
Его, чтобы получить, месяца 3-4 обучения нужно пройти. Именно местного, не наше. Наше не пойдет обучение, нужно их обучение.
Ну есть, ничего, я думаю, что так быстро они все равно не решат этот вопрос. 100 тысяч дальнобойщиков нужно где-то найти, причем вот с этим самым допуском и с умением работать именно на цистернах, и еще и с взрывоопасными горючими веществами.
Да, но вот он вернулся здесь лучше зарабатывает, чем там.
А и сколько? Лучше это сколько? Примерно.
Ну, я так, от 130 от 150 примерно на руки.
Вместе. Чистыми.
Ну, это 2 через 2 по 12 часов примерно.
2 через 2, 100, 120, но это, а потом премии еще, а потом там что-то, это самое, как она называется, доля ангела. Есть, мне кажется, в цистернах же тоже должна быть доля ангела, как в бочках с коньяком, виски, там что-то. Что-то должно как-то улетучиваться куда-то, там, испаряться. Ну, немного совсем, процентов 5 от того, что ты перевозишь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Анатольевич.
Да, Сергей, приветствую.
Вот мне вот интересно, вы говорите о том, что страну покинуло 100 тысяч человек. Неужели они все были иммигранты? Что там, местных жителей нет, которые волят долгобой, и те же самые доставка топлива происходит?
Что характерно, зажрались, представьте, да. Да считают, что это не их работа, что они уже...
Местных жителей.
Местные, ну, в смысле, да, но вот это не по чину им работать дальнобоями, перевозить. Да.
Конечно, очень интересно, конечно.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам. И это при том, что, вы знаете, если вы бывали когда-нибудь в Великобритании, вы понимаете, вы знаете, что эта страна, ну, примерно как Штаты, устроена таким образом, что железнодорожные сети развиты не очень сильно. И в основном грузоперевозками занимаются действительно дальнобойщики. Больше того, формат великобританских, английских фур, он немножко отличается. То есть они больше по размеру. Они, вот ты сразу обращаешь внимание, что такое ощущение, что у тебя вдруг что-то с глазомером случилось. Ты видишь вроде бы фура, но что-то с ней не так. Твое сознание подсказывает, спотыкается, глядя на нее через что-то, а спотыкается через размеры, потому что она больше. Грузов нужно перевозить больше. И под них выстригают, кстати говоря, вот эти красивые аллеи иногда, когда по провинции Англии едешь и попадаешь в такие жутко фотогеничные аллеи, когда деревья сходятся над дорогой аркой такой. И специальные машины ездят с такими специальными пилами, выстригают эти ветки специально под большие фуры великобританские. Отчалили водители, потому что профессиональных водителей, оказывается, как оказалось, из местных было очень мало. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр.
Доброе. Меня зовут. Да, Александр.
На самом деле в России-то аналогичная ситуация могла бы быть.
Если
она была,
бы.
Но на самом деле ситуация следующая. Значит, один из таких водителей, которые получают свою долю ангела, они этой долей ангела делились с разными людьми.
А, и... то есть она есть, она тоже она в топливных есть, перевозках она, конечно, существует, да? Конечно, прикольно, конечно, прикольно. Я предположил вот просто, ну как бы.
Несколько месяцев назад одного из таких посредников между людьми и ангелами, угу, соответственно, уволили за это мероприятие. Угу. Так вот, буквально через месяц попросили вернуться, именно по той причине, что найти водителей из обученных просто невозможно.
Ну и вернуться, естественно, уже на условиях, что... Ну, ты хотя бы не повышай, ты хотя бы испаряющееся, конечно, топливо не повышай.
Конечно, извинились и вернули на прежнее место работы.
Класс, класс. Слушайте, какая интересная, оказывается, работа. Не тем вы занимаетесь. Глядите, что сразу, у вас сразу ставочка чикс 120-130 плюс доля ангела. Я не помню, напомню, доля ангела, если вы не в курсе, доля ангела называется то, что испаряется через бочки, крепкий алкоголь, когда в бочках настаивается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ростислав, что ж, пожелаем Британии мудрости.
Нет. Нет, ничего хорошего они нам не сделали, наши извечные говноедские партнеры, потому что нам желать им хорошего?
Вопрос вам. Вы когда-нибудь были в дни Питерского экономического форума в городе? Потому что я там в эти дни никогда не бывал. Но я читал в немецкой газете, что не рекомендовали там бизнесменам ехать туда, потому что кому-то там номер немецкий скрутили, и у него была трудность выехать из России с этим делом.
Нет, да, я бывал, но у меня номера все время были не немецкие. И... Единственное, что там может быть, это проблема с парковкой. А так-то, бог его знает. Так, как по науке это называется? Сейчас, доля ангелов. Британская комедия, драма, выражение, часто употребляется производитель крепких спиртных напитков, обозначает процесс испарения, который происходит во время выдержки алкоголя в бочках. Вот что такое. Да. Ну, в бочках. И все. А, ну ладно, если вот этого достаточно, так и достаточно. Это я к чему? Я к тому, что хорошая перспективная работа находится рядом с нами. И все, что нужно сделать, братцы, все, что нужно сделать, это только захотеть ее взять. Все, что вам нужно сделать, у вас же есть уже водительское удостоверение, вы можете водить автомобили большие. Быстренько переквалифицировались, быстренько прошли переобучение, получили допуск перевозки каких-то этих горючих смесей. И вот вам, пожалуйста, работа. Зачем вам яблоки возить, всю жизнь проводить за рулем с юга на север, катаясь по стране, если вы можете здесь локально ерзать с этими цистернами, еще и получать эту самую долю ангела и нормальные деньги. Смотрите, мы только что рабочая эль Эльдорадо с вами обнаружили.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас, если вы к нам только что присоединились. Вот вам некий ориентир в пространстве времени. Сегодня понедельник, 4 октября. Около 12 градусов выше нуля максимально будет сегодня днем. Пока еще видно солнце и даже какую-то голубизну. Спокойно. Голубизну неба в определенном смысле. Итак, у нас впереди небольшой, не то чтобы спор, а небольшое размышление на тему судьбы универсалов в России, в частности, и в вашем личном автопарке. Потому что несколько сразу запросов уже вот не первый, я даже скажу так, не первую неделю поступает именно по поводу универсалов. Обсудить, какой из них во все еще человеческом бюджете можно было бы рассмотреть сегодня, и что вообще в принципе представлено сегодня на российском автомобильном рынке в этом типе кузова. Но прежде я хотел бы поделиться с вами небольшой историей, которая случилась со мной накануне. И эта история, она как бы заставила задуматься вот о чем. А как мы с вами, окей, как мы с вами, как мы с вами определяем нашу степень доверия автозаправочным станциям? Я расскажу предысторию. То есть топливо иногда спонтанно уменьшается в автомобиле, особенно если автомобиль имеет привычку потреблять его вот так большими глотками, причем вот большими такими. Ну, если, конечно, ты выжимаешь из него, а есть что выжать. Из Стингера можно выжать 370 лошадиных сил из нынешнего пресс-паркового Стингера. Он, конечно, отдает. Вот все то, что он потребляет, он отдает в виде ньютон-метров, в виде лошадиных сил, в виде динамики, в виде удовольствия, азарта, вот этого бабочек в животе в момент быстрых стартов, разгона, все остальное. Но и потребляет, конечно. И в какой-то момент вдруг оказывается, что вот, смотри-ка, там осталось на 60 километров, а потом осталось на 50, и думаешь, ну, уже пора бы куда-нибудь заезжать. И не секрет, что есть такие места в городе у нас, где небольшой выбор автозаправочных станций. Вот я как раз попал в такое место. Это по Андропову, ну, ты сначала с одной стороны едешь, потом Андропова, потом как-то еще раз, и думаешь, о, вот, хорошо, здесь сворачиваем под мост, чикс, запрыгнули, и здесь заправочка. Причем заправка той сети, ну, точнее, той компании сетевой, которой я пользуюсь, к примеру, у своего дома периодически. Ну, как бы, собственно, поэтому и купился. Ну, потому что она была ближайшая и потому что я вижу знакомое название. Я знаю, что на этих заправочных станциях работает бесконтактная оплата, ну, то есть Яндекс.Заправки. И заезжаю. Скажу честно, первый раз проехал мимо. Вот проехал. Как-то так вот не поставил ее не как конечный пункт навигатора, а заехать сюда. И проехал мимо, потому что в моем представлении заправка, да еще и в Москве, да еще и в, ну, как бы не на периферии города, там, в Новой Москве, а вот в центральной части, у Третьего кольца, ну, это что-то сияющее, особенно в темное время суток, это, ты видишь это, видишь цены, вот этот стенд с ценами, да, там все бросается тебе в глаза, и рост цен, и сама заправка, все, проехал, не заметил, где же она была, только что проехал, пришлось развернуться, поколесить там по набережной, и потом где-то в какой-то переулочек заехать. Скажу вам честно, я давно в Москве не бывал на таких заправках. Ну, то есть колонки примерно из тех самых времен, когда появилась эта фраза «Будь проклят тот день, когда я сел за руль этого пылесоса». Ну, примерно с тех же времен, со времен «Кавказской пленницы» съемок. Вот те самые колонки, советские, причем, ну, состояние подавляющее, удручающее. Это маленькая будочка, в которой сидит, не знаю кто, я не ходил туда, честно скажу, опасался, вдруг там, вот. Маленькая будочка, в 50 метрах от этой будочки, в 50, стоят эти три колонки ужасные, там написано что-то про топливо. Если честно, были сомнения, заливать, не заливать. Но я подумал, ну, если эта штуковина в системе бесконтактных платежей и заправок Яндекса, ну, наверное, должен быть какой-то ценз попадания АЗС в этот список, потому что, ну, не все заправки подключены. Потом я еще подумал, что, ну, ничего, этот дружочек должен сожрать все, что ему туда заливается. Потом я подумал, что, ну, все равно не полный бак буду заливать, сейчас так аккуратненько залью. И в какой-то момент мне стало интересно, а как вы принимаете решение по заправкам? Это только бренды? Потому что самое главное, что я вынес из этого посещения, из этого приключения, теперь я могу уже сказать. Автомобиль нормально продолжает ездить, все у него хорошо, и мы с ним, можно сказать, уже пережили это приключение. Так вот, самое главное, что я вынес, что имя или бренд АЗС вовсе не означает, что ты попадешь туда, чего ты ожидаешь, вот в это место. Ты можешь ехать в место, которое называется как-то известным именем, оно знакомо тебе как что-то сетевое, как что-то приличное, и вдруг ты приезжаешь в прошлое. Ехал, и в какой-то момент ты проехал сквозь врата времени и попал в 70-е годы прошлого столетия. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Где-то 2 года назад там по делам пришлось общаться с владельцем вот таких заправок по Подмосковью, то есть не сетевых, да, а ее личных.
Да.
И она рассказала, что у нее еще может быть даже и лучше бензин.
Я подумал об этом же, вы не поверите. Я думаю, что вот это все так выглядит. А может, парадоксальным образом, напротив, здесь наименьшая вероятность залить какого-нибудь дермица, да, в автомобиль.
Да. Вот она рассказала, ну, как бы, я здесь, в Подмосковье, она говорит, у меня в городе, говорит, почти что, ну, можно сказать, один из лучших бензинов. А заправка вот такая, как вы рассказали.
Да. А как, то вот, есть, как это происходит? С чем это связано?
А мне кажется, это как, знаете, то есть есть один владелец, то есть он как бы поставил там одного подчиненного, и он следит за ним. А когда сеть, ну как бы тяжело за всем и следить. То есть на сети, я так думаю, что, ну то есть ездит человек и как-то контролирует. Угу. Не постоянно на одной заправке.
С одной стороны, спасибо большое, с другой стороны, такие маленькие ноунейм заправки могут создаваться для какой-то корпоративного сообщества. Ну там, к примеру, корпоративное сообщество таксистов города Н. И они все знают, что нужно заезжать сюда. Вот здесь две колонки, точнее, одна колонка на два пистолета. И все заезжают сюда, все таксисты. И этой маленькой ноунейм-заправки этого достаточно для того, чтобы как-то худо-бедно жить. Я на такую заправку заезжал летом. Это было дело где-то в Подмосковье, километрах в 60, наверное, от Москвы. Где-то на северо-восток, если уезжать. Вот. И удивительно, там тоже все так. Ну, там еще все интереснее. Там, ну, просто вот ощущение, что ну, это даже не заправка. Это было что-то другое, а потом туда просто впилили колонку, где мне выдали чек. Там я уже стал сомневаться, доедет ли мой автомобиль куда-нибудь на этом топливе. Но опять же, запустил ситуацию. Ну, в смысле, ехал навстречу, нужно было ехать очень быстро. Я видел, что топлива мало. Ну, думаю, сначала доеду туда, главное не опоздать. А потом уже как-то найду заправку. И вот пока доехал, выкатал столько, что уже нужно было уже все, уже прямо вот, ну, надо заправляться. Хотя обычно так не делаю. И советую всем так не делать. То есть там уже заправлять на одной трети, желательно уже заезжать и на заправлять. Так вот, там попросил чек на всякий случай, потому что были сомнения, что хлебанул там мой автомобиль на этой заправке. На чек я обратил внимание, что топливо вообще не то, и чек вообще не мой. И я говорю, товарищ, это вообще не то, я заливал 95-й, а здесь на 92-й чек. И он такой, да-да-да-да-да. Так хотелось сказать ему, да ну брось, брат, актер из тебя никакой. Не надо играть, просто скажи, что, ну, сейчас, брат, извини. Потому что начинается игра такая, перепутал, что-то у меня здесь вот эти чеки там все. Я думаю, ну, неважно. В общем, была история. Потом вот эта заправка. Я подумал, что, может, наоборот, мы избалованы сетевыми этими штуками, потому что те несколько случаев, которые у меня бывали с отвратительным не топливом, а чем-то другим, чем заправлялись автомобили, после чего они отправлялись на ремонт, все эти случаи происходили именно на больших типа сетевых заправках. И ни разу я не обжигался на вот такой маленькой штучке. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
А, доброе утро, Роман. Это я еще раз. А хотел еще одну историю сказать. Как ехал на Кольский полуостров, а вот там страшно было, когда заправка... Ну, а там вообще страшные заправки.
Ну, там просто стоит даже не вкопана в землю цистерна, канистра, ну, да. Большая такая, и все из нее наливается.
Да, мы когда отсюда где-то и уже эти сетевые пропали... Мы на какую-то заехали, там, во-первых, дороже. Ну, вообще, там, страшно было заливать, думаю, чтобы двигатель не умер. Здесь как-то более-менее как-то не страшно, а там вообще страшно.
А там страшно, ну, потому что здесь ты думаешь, что примерно из одной бочки, вот о чем пишет No Good, весь бензин одинаковый, потому что из одной трубы идет. А там ты не понимаешь, из какой трубы бензин идет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Александр Подоль.
Да, Александр.
Была такая история... находился на даче под Чеховом и не смог заправиться на сетевой заправке. Пришлось заправиться на местной. У меня была «Лада Калина» инжекторная. Заправился, не поверите, через 10 километров загорелся чек. Хотя «Лада Калина» — это всеядный автомобиль.
Но в целом, да.
Вот такая вот история была. Больше там никогда не заправлялся.
Чем все закончилось? Ну, сливали топливо, почистили, все нормально?
Нет, на самом деле просто выкатал пол бака,
разбавил.
Заехал на известный брел, разбавил, и там через какой-то, наверное, через полторы заправки чек потух, и благополучно там...
Все больше. Нормально. Что тоже, в свою очередь, говорит о качестве... отечественного автопрома. Смотрите, как легко справился с проблемой. Тем не менее, вопрос остается прежним. Как вы определяете качество топлива, качество АЗС и вообще степень доверия к той или иной заправке? Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Юрий, Москва.
Да,
вот
Юрий.
В Волоколамске две таких заправки есть. Они вот частные. Иногда на них заправляешь нормальным топливом, а иногда вот на самом деле... льют на запах вот один в один растворитель. И бензин прозрачный цвет, он просто как вода.
Ну так это какой-нибудь 120-й, потому что там октановое число в нем должно быть невероятным. Нет, серьезно.
Вот аккуратнее.
Серьезно, я правда. Я однажды, когда в школе сдавал на права, ну, ходил-то УПК, и на газончике на старом мы ездили, я там какими-то путями с предприятия химического... Нужно было топливо свое носить. Так я носил туда какую-то штуку, которая была вот именно такая, прозрачная. Но там октановое число было просто как в топливе для спортивных болидов. 115, 120, 220, может быть. Что-то совершенно запредельное. Тут главное, чтобы движок выдержал все эти прокладки, все вот это вот выдержало. А так-то мотор вам только спасибо скажет за такое топливо. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей на Опеле.
Да, Алексей.
Был один раз случай, заправлялся частенько на Транс-АЗС. Такая есть, тоже сеть заправочная.
Есть, да.
Да, все было, все нормально. И вот один раз утром собрался ехать далекие, там, на дальнее расстояние, заправил полный бак. То есть Дмитровки и выезда Островцы, вот это вот, Подмосковье, там, в Люс, у меня, вы не поверите, пол бака просто ушло. Просто в никуда. Я вот ехал, я подумал сначала, что у меня вообще что-то... двигателем произошло, я думал, что-то бежит. Или что, остановился, смотрю, нет, все сухо, 5 минут простоял, все сухо, проехал дальше, заправился на другом соответственно, на другой заправке, все нормально, ну, как бы тот выжглась, опять же, опять же, там, литров 20 выжглась снова, потому что, ну, едешь, и ты видишь, что как у тебя палочка просто уходит, и для меня это был вообще шок, хотя я заправлялся всегда на этом, на этой заправке, именно в районе Бескудникова, вот там есть вот эта вот заправка была, вот после этого я там вообще не
смог. Я понял, интересно. Вот, кстати говоря, именно о признаках, потому что я спрашиваю, признаки, вызывающие у вас доверие или, наоборот, говорящие о том, что нет-нет, вот здесь доверять нельзя. Ни топливу, ни сосиски в бутерброде, ни даже этому тайной комнате на автозаправочной станции. Ничему доверять нельзя. Лучше отсюда уезжать. По каким признакам? Заправляюсь только на заправках двух брендов. Это Максим Аутайм пишет. Проверены годами. Один раз в Kia Ceed на МКАД возле Варшавского шоссе решил сэкономить, залить бензин по крайне привлекательной цене. В итоге звенело, дребезжало в автомобиле все. С тех пор на заправках ноунейм не заправляюсь. Как говорится, Краилова ведет к Попадалову. Так говорится. Ничего себе. Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. А вот хочу как раз, да, поддержать данную тему и высказать свое мнение относительно все-таки заправок ноунейм или, наоборот, брендовых. В каком отношении? Да в отношении того, что, наверное, отпуск этого самого бензина зависит, наверное, от совести самих продавцов. Как больших и крупных заводов, которые, собственно, отпускают этот бензин и тоже не особо стремятся его отпускать теми ГОСТовскими вещами, которые, собственно, должны в них быть. Угу. Ну, пошел каталитический крекинг не по нужному сценарию, да, работы, и, соответственно...
Ну вот, собственно говоря, приятно было с вами познакомиться, пообщаться. В следующий раз, когда вы выйдете из этих подвалов, которые вас сейчас упекли, звякните еще раз. Поговорим о том, как вы пережили эти 10 лет заточения. Ну вот это вот, да. Ну ладно, давайте, держитесь там и все. Да. Извините. Это не с нашей стороны, это с вашей стороны. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну да, расскажите, как опознать приличную заправку, если покинул места, ареал своего обычного обитания, хабитания?
У меня родственник на Ленинграде в свое время изобрел прибор, актонометр.
Так.
Он компактный, себестоимость $5.
Но...
Поехал по заправкам.
Так.
Везде плохо. Опубликовали статьи в газете.
Так.
Но на них подали сразу в суд. Статья была такая. Замороченным прибором на государственные заправки.
Во. Да, не суйся со своим прибором, мы сами все умеем проверять. Так они, да, имели в виду? Вот это.
Вызвали автопилот журнал. Привезли эталонные бензины. Ну, выявилось, что все плохо. Что дальше? Решили продавать этот прибор.
Так.
Сначала в Израиль. Они говорят, зачем? Зачем нам мерить бензин, когда там написано на заправке? То есть на Западе это вообще не поняли. Как может быть такое? Если 95-й,
значит 95-й. Значит 95-й, да, да. Ну, а примитивные, здесь... примитивные, простые, элементарные люди какие-то, вообще неинтересные. Да.
А в России все отказались его производить, и в результате схему опубликовали в журнале «Радио». Ну, ситуация, что ты заехал на заправку, ну что, ну нужен бензин, если пустой бак, что мы делаем?
Ну,
плохой
да.
Бак, что ты будешь делать?
Ну да. Не, ну, есть во всяком случае какие-то уловки маленькие. Ну, к примеру, не заправлять полный бак на неизвестной заправке. Ну, на ноунейм. То есть я говорю о практических решениях. Ну, там, условно, да. Если ты заезжаешь на подозрительную автозаправочную станцию и при этом принимаешь решение все равно там хлебнуть, непонятно чего, это означает, что ты уже находишься в критической ситуации, правильно? Ну а что, лучше вообще без топлива остаться и стоять голосовать с канистрой, с открытым горлышком? Нет, тем более, что никакой канистры у тебя нет. Но кто сегодня возит с собой канистру? Я не знаю. Так вот, ты заезжаешь. Должны быть при этом какие-то практические советы. Вот что делать? Заранее заранее попросить прощения у автомобиля, извиниться перед ним на всякий случай. Вы знаете, что большинство владельцев наделяют автомобиль разумом, ну или, во всяком случае, умением что-то слышать и реагировать на то, что он слышит. Это правда. Ну, они говорят, ну, давай, дружище, давай, еще немножко. Вот, то есть заранее извиниться перед ним. Не заправлять полный бак, заправить немного. Так, чтобы дотянуть до нормальной заправочной станции потом. А потом ты, когда до нормальной добираешься, откуда ты знаешь, что она нормальная, если она расположена на трассе, где постоянных клиентов у этой заправки нет? То есть, и значит, задача быть хорошими, потому что клиент возвращается к нему постоянно каждые 2-3 дня. Такой задачи тоже нет. Как здесь довериться заправке? И по каким признакам понять, что да, лучше заехать сюда? На некоторых заправках нет людей «Газпрома». Оплата только картой. Да. Соответственно, нет выгодоприобретателей. Стараюсь заправляться только там. Ну, на этих автоматических. Вы знаете, Александр, как хорошо, что вы мне напомнили про эту историю с «Газпромом». Я пару недель назад на такой заправке автоматической заехал и заправился. Честно говоря, пережил несколько неприятных моментов, связанных с тем, что у меня 3 раза списывались деньги. 1 раз списались, 2 списались... 3 списались, 1 вернулись, 2 вернулись, думаю я. Ну, гляди, что, может и 3-й раз вернуться, и тогда получится, что в ноль как бы вышел. Вроде бы ничего не зря. Нет, 3-й раз не возвращали. Ну, то есть, немножечко мне показалась странная и нервотрепная система, при которой ты замираешь и ждешь. Вернуться тебе, там, вот эти, ну, не намного, там, на 1500 заливал. То есть 3 списания по 1,5, 2 раза вернулись, 1 раз удержали. В результате синус на косинус получилось, что типа я 1 раз заплатил. Но сам принцип не очень приятный. То есть теперь, когда меня будете спрашивать об этих заправках автоматических, особо чем-то хорошим она мне не запомнилась. Но зато заикарилась вот эта история с бесконечным списанием. И, да ну нафиг, я не буду больше туда заезжать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман, Евгений меня зовут. Да, та же самая история с этими, с газпромовскими автоматическими.
То есть у вас тоже списывают?
Мне не вернулись.
А, вам не вернули. Видите, как? Я думаю, что там каждый 3-й раз возвращаются, а предыдущие 2 не возвращаются. Ну, скажите, не очень интересный систем. Тем более, ты не можешь подойти к окошку и поскандалить с тетечкой, которая там сидит.
Ну, приходится звонить там на телефон оператору, который вам говорит, что да-да, вы не волнуйтесь, вам через сутки эти деньги придут, чеки сохраните, но ничего этого не происходит. Потом они говорят, ничего не видели, ничего не знаем, это вы
сам дурак.
Сами такой. Да. Вот. А что касается выбора заправки, то тут, к сожалению... То есть методом тыка, да, проб и ошибок. По-другому, к сожалению, никак не получается. У меня в свое время был трип. Я ехал из Москвы в Болгарию, ну, приезжал в Румынию. Вот в Болгарии там «Лукойл» присутствует давным-давно. То есть там лет 15-20 совершенно точно. Угу. А когда въезжал в Румынию, абсолютно новые заправки стоят. То есть он только вот вошел на румынский рынок.
Угу.
Абсолютно новые заправки, но на месячные там данности, там даже еще, ну, ремонт в этих магазинчиках, то есть они еще как бы до конца не открылись. Но бензин просто шикарного качества, и динамика, и расход, и, ну, просто машина едет, думаешь, неужели это моя машина едет, то есть не узнаешь ее, самолет.
Какой вывод? Нам в Румынию надо всем.
Нет, дело в том, что когда фирма входит на рынок, да, она следит за качеством.
Ну, естественно.
В Болгарию все, это уже тот же «Лукойл» уже совсем не тот.
Никакие стратегии здесь не работают. На М4 заправился на «Газпроме», сразу загорелся чек. После другой заправки чек выключился, пишет ВИД. Ну и примерно каждое второе такое же сообщение про чеки, которые потом выключаются. Что мы должны вынести из этого разговора? Мы должны вынести, что никакой системы здесь нет. На ноунейм полуподвальный, полулегальный на вид заправки можно чем-то хорошим подкормить свой автомобиль, а на большой сетевой можно, напротив, угробить его двигатель. Поэтому что нужно делать, как кто-то здесь написал? Осенить себя крестным знамением, зажмурившись, заправляться и надеяться на лучшее.
Время начинать движение. Мотор! Мотор!
«Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 4 октября на календаре. Посмотрите на него. Посмотрите, что за 4 октября. Прелесть как... Прелесть какая-то. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается... Лучшее скромное! О лучших скромных, друзья, каждого мужчины программа «Доброе утро». Приветствую. Так, мужчины, не забывайте привлекать сюда, заманивать сюда не мужчин. Мы их тоже здесь очень любим. Да, вот именно, Екатерина. Как мотылек на пламя уже прилетела сюда. Екатерина Бесфамильная, доброе утро, приветствую вас. Спира, добрые отзывы на Яндекс.Картах. Что? Секундочку, что пишет? Никто не отменял, и гневный клиент тоже не забудет написать. Я так в Крыму ориентировался. А, в смысле, по отзывам на заправке. Я что-то не видел отзывы на заправке вообще, в принципе. Некрасовка опять стоит, Александр Перепелкин сообщает. Забыв снабдить данное утверждение смайликом. Вы знаете, подобные утверждения, они должны сопровождаться какими-то эмодзи, которые дают понять окружающим, так это хорошо, что там опять все стоит. Или в данном случае это не очень хорошо. Так, алло, гараж, ну вот это бросай мне. Начинается здесь. Все нормально же все было, чего ты? Вот оно! Вот! Вот началось пробуждение настоящее, совпало по времени с появлением яркого солнышка здесь над Москвой. Роскошно, как здесь все у нас устроено. Александр Первый, доброе утро, приветствую. Александр Сазыкин тоже здесь, Влад Би и Ирина Белая. Спира и Мегасол, Антон Инновейшн, Мирон ГЛС и в его лице Израиль здесь в нашей программе. Светлана, доброе утро, Елена Перепелкина. Александр Сазыкин, Сергей Волк, Баранкин, Екатерина Бесфамильная, Цундуковский и Чуха, Андрей Зубарев и Галина. Александр и Александр здесь, просто Алекс и Мастер. Одинаковые и Владимир Посохов, Ноугут и Медведь и лучшие люди планеты очевиднейшим образом уже здесь, в нашем бот-мессенджере. Семь три, семь три, 948 по 495-му. Это телефон прямого эфира, другого эфира нет. Исключительно прямой. И сейчас я прошу вас посетить чертоги памяти и извлечь оттуда то, что придет вам на ум, когда вы подумаете «Универсал». «Универсал». Доступный универсал на российском автомобильном рынке сегодня, 4 октября 2021 года. Что это за модель такая? Как он выглядит? Сколько он стоит? Почему нужно выбрать его, а не моноприводный кроссовер, к примеру, какой-нибудь? Вот вопросы. Ими займемся с вами уже через секундочку буквально. Ну ладно, через минуточку буквально. Не говорите. Нет, не говорите, пока думайте о них. Думать. Коллективные размышления. Через минуту начнем. Пока попробуйте просто восстановить в памяти. Как драматично, плотно сегодня в Москве с движением. Третье кольцо совсем отвратительное от... Вообразите себе, от Лефортовского почти тоннеля. Ну ладно, от Русаковской эстакады. Через проспект Мира, Шереметьевскую. До Савеловской, там дорожные работы. От Беговой внутренняя сторона стоит сюда же, до Савеловской. И внутри этой пробки еще и ДТП. У Белорусского вокзала затык из-за светофора, вы такого специального многозначительного перекрестка, и там пробка. Третье кольцо, внешняя сторона от Ленинского через Лужники. Наоборот, от, вот отсюда, от Мосфильмовской через Лужники до Ленинского. Восточный курс магистрали в хлам, внутри города очень сильно волгоградка энтузиастов и вот это вот... Нижегородка. В области примерно та же картина, но и сюда еще добавляется шоссе энтузиастов. Нет, Щелковское шоссе. Горьковка в Балашихе очень плохо, там несколько ДТП. Островцы Октябрьские стоят, Новорязанка, Рязанка. Тоже движение отстойное. А на юге МКАД у вас какие-то совсем железобетонные замесы. От Бесединского шоссе внутренний МКАД стоит до Варшавки. Там внутри несколько аварий, дорожные работы. Внешний МКАД стоит до от Варшавки до Каширского шоссе. И все въездные магистрали ровно по этой причине, потому что МКАД не едет. А вы же по въездным хотите на МКАД съезжать сразу же, правильно? Поэтому стоят все въездные. М4... Что еще рядом здесь еще? Симферополька, Варшавка. Все в хлам. Местами пробки вот плотные, со скоростью 10-15 километров в час, растягиваются до 10 километров. В частности, Симферопольское шоссе сегодня прям отстойное. Потому что, опять же, стоящий МКАД, невозможно съехать. И плюс ДТП уже внутри вот этих пробок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро.
Да, приветствую, доброе.
Доброе. Роман, хотел вот уточнить тоже по этим. Киев, который стоит, фура вообще полностью что-то развернула на два ряда. Так что здесь тоже город, тяжело въехать. Как обычно, в принципе, в это время нормально заезжаешь, а сейчас довольно-таки тяжеловато.
Есть такое дело. Спасибо. Еще смотрите, развилка или напротив слияния Можайки-Одинцова по направлению куда? По направлению в город, как раз съезд с Можайского шоссе на Одинцовское, в смысле на Минку вот сюда, здесь ДТП на съезде, поэтому очень тяжело. А еще тяжело на где это? Нет, это не дублер, это прямо эстакада. Можайское шоссе, вот сюда к развилке Аминьевка, перекрестка Аминьевка-Рублевка, где вот этот нелепый светофор стоит, здесь на эстакаде ДТП. Там она сама по себе умеет стоять, эта эстакада, потому что светофор. А сейчас там еще и авария внутри. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. По универсалам.
Давайте, вон, уже нужно даже, да, я хочу соскочить тоже с этой пробочной тематики на универсалы. Ну,
я вот поклонник универсалов, да, вот. Когда-то был Peugeot 308 СВ, очень нравилась машина, буквально влюблен был в нее. Вот, и... Что касается сегодняшнего дня, да, ну у нас кроме Весты и Ларгуса, я так понимаю, нет предложений на рынке.
Ну как, Осид, смотрите, есть Kia Ceed, есть Superb комби, есть V60, V90 Volvo, есть Outback Subaru.
Да, ну там ценники, конечно, такие, что вот действительно впору кроссовер, наверное, брать.
Да, да, но вот об этом и речь, о том, что в разных бюджетах мы можем рассмотреть. И вот другой вопрос, а можем ли мы в этих разных бюджетах что-нибудь найти? Что у нас здесь? Это важная информация сейчас. Смотрите, в 6.27. Не спится же! Не спится же нашей службе новостей информации. Указ президента о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. Среди получивших вокалист Московского государственного академического театра Петр Борисенко, балерина Самарского театра и оперы балета Ксения Овчинникова, дирижер, концертмейстер группы «Прима Балалаек» оркестра ВГДРК Андрей Шлячков и другие. Что это я читаю? Путин присвоил 11 работникам культуры звание заслуженного артиста России. А что Ди Каприо, я не понимаю, получил или не получил в конце концов? Он же, мне кажется, и наш тоже уже заслуженный тигролюб. Так, Ford Focus Universal есть? Валентина спрашивает. Есть. Вообще, Валентина, вы знаете, российский автомобильный рынок вторички вот так мудро устроен, что там есть вообще все. И «Фокус», и второй, и третий, и все последующие. Другое дело, что официально нет, не представлен. Столько, сколько стоит «Вольво» или «Суперб», проще вместо «Универсала» взять автобус, тот же «Пежот Тревелер». Ярослав, частично согласен. С другой стороны, я за последние вот несколько недель понял, что у нас есть действительно партия микроскопическая. Ну, вот такая микробусная просто партия. Но, тем не менее, любители именно универсалов, вы не поверите. При всем при том, что понятно, что уже казалось бы, да вот кроссоверы тебе. Почему кроссоверы так популярны в последние годы? Именно потому, что они как бы вобрали в себя все прелести универсала, но дают еще чуть-чуть больше тебе. Но при этом люди продолжают любить универсалы. Это кажется смешным, но это так. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, снова доброе утро, Игорь, да. Даете.
Игорь,
Роман,
приветствую.
Роман, а вот еще вот сейчас вот, да, здравствуйте еще раз. А вот еще вот новенькие вот такие, не знаю, универсал или нет, но вот Opel Combo Life, который, вот они позиционируют себя как универсал, но похоже, в принципе, такой маленький кроссовер, но все же...
Combo Life. Я так думаю, наверное, нужно подумать над этой историей. В смысле, ну, это не то, что лежит на поверхности, а вот то, что лежит на поверхности, это, к примеру, тот самый Kia Ceed. Сейчас я посмотрю, Kia Ceed Universal. Вот она здесь, комплектации. 1 474 900 в базе на механике, 120 сил, 1.6. А если топовый, очень интересно... 1 989 900. Ну, то есть 2 миллиона. Универсал. Да, типа в максимальной комплектации, но это комплектация. Это комплектация, это не сверхпакеты, это без хотелок дилеров. 2 миллиона. Это очень показательный пример, вероятно, очень показательный пример того, почему так мало универсалов на наших дорогах. И почему так мало универсалов в принципе в предложениях автопроизводителей? Потому что у каждого производителя есть целый список моделей в кузове универсал. Очень многие модели дублируются этим кузовом. И почему-то их у нас нет. Вот, собственно говоря, и ответ только что. 2 миллиона за СИД. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да,
доброе утро. Роман, еще раз, Евгений. Вот как раз такая же дилемма у меня сейчас стоит. Вот Суперб или... S90, вот, ну понятно, что S90, конечно, по цене...
Это... Но вы имеете в виду S90, это седан, V90, который универсал. Или все-таки вы рассматриваете именно сравнение Суперба и, в смысле, Шкода и Вольво? Или универсал и универсал?
Да, Шкода и Вольво, да.
Шкода, но и Вольво.
Тут, конечно, огромные абсолютно багажники, и в случае чего, если ты путешествуешь где-то там... Ты можешь просто там разложиться, положить матрас, там поспать, и, в общем, как бы... В этом плане. Меня удивило очень Чехия в свое время. Огромное количество универсалов, просто, которые бросаются вот в глаза,
конечно,
по сравнению с
нами. Вообще Европа, нужно сказать, и Германия, и Чехия. Это страны, с одной стороны, маленьких козявочек, таких городских, типа Peugeot 107, таких малюсеньких. И универсалов, конечно, где универсалами то все может быть.
И BMW, и Mercedes, и, понятно,
пятерки, немецкий автопром. Конечно.
Да.
Железобетон, абсолютно. То есть извозчики, в аэропорт прилетаешь, все извозчики, Е-классы и BMW пятерочки, но в кузове универсал. Все, ну, они не желтенькие там, они бежевые такие, кофе с молоком цвет. Но все сплошь и рядом, все в универсале. 2 миллиона, если хотите знать. 557 тысяч, Ну, так, на всякий случай. Это стартовая цена. Шкода Суперб в кузове универсал. Стартовая. Стартовая. Значит, это с мотором 1.4. 150 сил. Если 190 сил, стартовая цена 2.793. Если 2 литра 220 сил, то старт будет уже 2.980. Давайте округлим до 3. 3 миллиона — это начало. Начало. Ну и если отвязный 280-сильный, потому что, ко всему прочему, он может быть еще и полноприводным, ну, в смысле, в нашем исполнении он только полноприводный, это 3 миллиона 320 тысяч рублей уже на старте. Версия Style, всего три комплектации. Версия Style, она вторая. Здесь, как бы, вот опять же, вот если взять эту линейку двигателей, 190, 220, 280 сил, здесь цены такие. 3,329 и 3,478. Ну и роскошная Лаурен Климент, но Шкода это все же немецкий бренд, несмотря на то, что чешский. И здесь даже в самой отвязной, самой большой Лаурен Климент специальной серии вы все равно не покупаете все, что есть у автомобиля, а вы покупаете базу. Так вот, эта база стоит 3 миллиона 754. Если полноприводный, 280-сильный. К этой базе нужно будет еще докупать. Система автоматической парковки 27 тысяч. Электронная приборная панель 35. Даже в Лаурен Климент она не идет в базе. Прикиньте. Система выбора режима движения 10500. Предпусковой отопитель 81 тысяча. Камера круговая 69. Люк 71. Кожа искусственная 101 тысяча. Сиденье с массажем 14. Комбинированный салон, если не кожаный, то это 86 тысяч, ну и так далее. И, честно говоря, страшно представить, во что выльется стоимость этого автомобиля. Это я почему спрашиваю, ну, точнее, почему именно на Суперб обратили внимание мы с вами. Ну, во-первых, потому что действительно универсал, точнее, комби, так называется эта штуковина у Шкода, привлекает своими параметрами, характеристиками. Действительно, представительный автомобиль. Большой, комфортный, удобный, современный для водителей и пассажиров. Вместительный с точки зрения своего багажника и его организации. Но цены, елки-палки. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Ну, смотрите, я вот любитель универсалов. Да, вот у меня первая машина была, мой. Это была еще с отцом двойка, потом у меня была двенашка, а сейчас у меня Ларгус. Вот Ларгус еще из первых, и была бы возможность, поменял бы просто кузов. И оставил бы реновский двигатель с коробкой. А так, конечно, по-хорошему, вот я написал вам, что, ну, это стереотипы седан. Машина универсал, она так и называется. Универсал, это универсальный автомобиль. То есть это семейный автомобиль, по большому счету.
Ну, знаете, он так называется у всех, кроме АвтоВАЗа. Вы знаете, что АвтоВАЗ, у меня с ним прямо ссора вышла, когда появились СВ и СВ Кросс, Весты. Я там в своих обзорах говорил универсал, они говорят, нет. Это не универсал. Мы не называем этот кузов универсал. Я говорю, в смысле?
А что ж это тогда?
Я говорю, ну придумайте тогда, как это называется. Ну, вагон называйте, я говорю. Ну, вагон это, конечно, прикольный, а почему не универсал? Ну, типа, универсал имеет такую коннотацию отрицательную у автовладельцев, типа, от универсала до сарая рукой подать, сараями их называли все вот
это. Ну, а так вот, по-хорошему, конечно, я говорю, вот если это семья, вот уже если есть два ребенка в семье, да, то я вот много... Ну, ездил там с друзьями, да, точно так же на кроссоверах, причем вот достаточно на большие расстояния. И после того, как я поездил на служебном пассажирско-грузовом автобусе типа Skoda, Fiat Skoda, такой старенький,
да.
Я понял, что следующий автомобиль у меня будет автобус. Вот типа такого.
Ну и все, что... ну, тем более, глядя на цены, елки-палки, мне интересно, полностью упакованный Суперб со всем пакетом оборудований, с массажами и со всем. Ну, вот я захотел максимально упакованный Суперб комби. Сколько же он будет стоить? 8 миллионов? Я не знаю. По предварительным данным... Нет, это я не Таныч. В распоряжении издания «Мотор-1» оказались шпионские фотографии тестового прототипа «Шкода Суперб». Я вам эти фотографии кручу-верчу здесь уже несколько минут. Ну, в смысле, в стриме, если вы смотрите стрим. Журналисты отмечают, что на снимках запечатлен мул в кузове нынешнего Суперб. Мул, как известно, это животное, произошедшее от мамки и папки разных видов. Правильно? Правильно. Так вот, это мул. В автомобильной тематике Мул означает, что берется кузов нынешнего поколения автомобиля и натягивается на платформу и на салон, и на все, ну, как бы на силовые агрегаты нового автомобиля. То есть для того, чтобы внешне не привлекать к себе внимание, он выглядит как старый, но на самом деле технически это абсолютно новый автомобиль. Так вот это мул. И тогда зачем нам его фотографии? Вы уж меня простите, пожалуйста, но у него зачем-то морда и корма закамуфлированы. Это означает, что это не полный мул, а какой-то мул, мула, вероятно, или что-то такое. Но, тем не менее, готовится новый суперб в кузове «Универсал». Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Итак.
Ну, я являюсь обладателем «Универсала».
Какого?
Kia Ceed.
Вот, наконец. Ну, расскажите. Я, последние мои воспоминания о Сиде «Универсал» — это прошлое поколение. И тогда автомобиль мне понравился, потому что в нем, как в минивэне, прямо себя чувствуешь. Огромный салон, панорамная крыша куда-то уходящая назад. Все вот это вот.
Ну, вы знаете, у нас стоял супруга выбор между Kia Ceed SV и Kia Seltos. Я все-таки настоял на том, что для семьи этот автомобиль с гигантским багажником будет куда интереснее, чем Seltos с миниатюрным крошечным багажником, в который ничего особо и не сложишь.
Настоял и не прогадал. Настоял и не прогадал.
Ну, честно говоря, нет. Путешествие в Крым показало, что этот автомобиль достоин для владения.
А клиренс и полный привод? Бывали ситуации, когда этого не хватало?
Да вы знаете, с полным приводом особо по городу, ну, как-то, не знаю.
Ну, вот, но вы говорите, в Крым сгонял, а потом по городу. Не, в Крыму-то как раз полный привод мог бы и пригодиться. Ну, давайте уже добьем этот суперб, раз посмотрели на мул. Супер-супер-мул. Итак, известно, что следующий суперб будет делить платформу с новым Volkswagen Passat. Сборку перенесут на мощности завода в Братиславе, Словакия. Кстати говоря, там же Passat тоже будут собирать. Выпускаться будут в кузовах лифтбэк и универсал. Суперб. По предварительным данным, будет комплектоваться бензиновыми дизельными моторами, сочетаться с передним или полным приводом. Из списка доступных коробок, скорее всего, исключат механику. Актуальные модели, в принципе, не пользуются спросом, и вообще никто механику уже не покупает. Кроме того, обе модели могут получить по электрической версии. Однако первым все же появится вариант с ДВС. Это понятно. Когда появится? Бог его знает, когда появится. Кстати говоря, в этой новости еще раз актуализируется еще один универсал. Забавный, на мой взгляд, вариант. Забавно, как получает, как приобретает эксклюзивность, по сути, в общем-то, рядовая модель. Помните универсал Passat Alltrack? Когда-то автомобиль все еще был, ну, как это сказать, доступен для приобретения обычными, прямоходящими, по земле ходящими людьми. Сейчас же новый Alltrack, который появился в продаже в России, это вещь в себе. Это вещь для богатых, состоятельных людей. Мне кажется, что там приличная комплектация обойдется где-то в 6 миллионов рублей. Из этого короткого, но эмоционально содержательного разговора об универсалах, из ваших сообщений я понимаю, что это, безусловно, привлекательный сегмент автомобилей, тип кузова. Как я уже сказал, у нас есть такая уникальная способность, у русских автовладельцев. Мы очень любим любить универсалы, но при этом мы не любим их покупать. И как показывает обсуждение в сообщениях, подобное положение вещей сохраняется особенно на фоне чрезвычайно развивающегося, динамично развивающегося рынка кроссоверов. С этой новостью я вас и оставляю, друзья. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.